Итак, всем добрый день. Продолжаем научную тематику. И у нас вторая беседа. Андрей Щербаков. Не надо представляться, все должны вас знать.
Ну да, отлично. Ну что ж, сегодня я прям принудил Сергея поговорить про расизм. Сергей очень боялся, честно сказать.
Нет, мы вели дискуссии на тему того, как даосизм будет воспринят нашей аудиторией.
Вот мы узнаем.
Да, вот мы узнаем, но мне на самом деле очень самому интересно. Потому что, опять же, вот мое видение таково, что все мы вышли из какой-то, ну, какой-то системы. В Китае она сложилась такая. Вот мы все до какого-то момента были все верующие прямо вот ну, в ту религию, которая у нас является основной. И это накладывало отпечаток и на мышление, и на все, и в том числе и вот в китайской культуре свои какие-то определенные воззрения, которые накладывают отпечаток на все, на живопись, на театр, искусство, в частности, там, на человеческие социальные взаимоотношения, на то, как человек будет воспринимать, или масса людей будет воспринимать какие-то эпохи, как вы в прошлый раз рассказывали, что вот 360 лет прошло, все, пора перемен. По всей видимости, и большинство людей в их сознании будет легко воспринята какая-то система, которая глобально возьмет что-то, как, каким-то образом видоизменится. Да, и все будет объяснено. Вот, то есть это система каких-то вот глобальных таких вещей, которые в наших мозгах существуют непосредственно. Вот, поэтому ну и узнать, как это, как, что творится в голове у китайцев.
Ну да, это интересный
было
факт.
Бы интересно.
На самом деле, то, о чем мы будем говорить, это феномен на феномене. То есть прям настолько экзотическая штуковина. И, наверное, здесь интересен не только сам объект, даосизм, но и тот мой путь небольшой, там, последние 15 лет, моего интереса к этому объекту. Потому что само исследование само по себе было целым приключением, которое закончилось в Даосском монастыре в горах Тигра и Дракона.
Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Звучит круто.
Да,
реально,
ну,
круто.
Прям, для меня самого это прям, я взял уже на слабо в последний момент себе, потому что, естественно, начал я все это исследовать, я даже не знаю, с какого момента начать. Помню твой посыл про феномен, да? И помню там ниточку, которую оттуда хотел сказать. И сейчас вот то, что мы зарядили. Давай сейчас начнем с этого. Вот расскажу, да. Началось все с того, что я пришел к знакомому на чай и задал ему вопрос 18 лет, в чем смысл жизни и вообще. Он сказал, ну, просто так об этом не говорят, давай чай попьем. И угостил меня вкусным китайским чаем. Я сказал, так, это что за чай? Китайский. Где Китай находится? Вот там вот. Это где перешили вот эти китайцы. Я как вспомнил там из этого «Извольки», помнишь, там, когда ему Сали Хаттабыч подсказывает, что Китай – это где они там пришивы, вшивы и все, в общем. И все такое. Или как из Андерсона. Соловей Андерсон начинается с того, что вы не поверите, существует на Земле такая страна Китай, и живут там одни китайцы. И даже император там китаец.
Какая глубокая мысль. А мне очень нравится образ из этих китайских кунг-фу, там не помню, каких 70-х, 80-х, там, где, значит, самый страшный китаец и боец – это обязательно дед с длинной бородой,
да.
Такой, который может прыгать, летать, который там оказывается вроде дедушка-дедушка.
А
значит,
зарядит.
Да-да-да-да-да. А потом, значит, как надо я такой думаю, вот чем старше я становлюсь, тем больше я хочу походить на этого дедушку. Также летать, если надо, там, и тому подобное.
Я даже встретил такого девушку, он, конечно, не летал, но жизненной энергии в нем точно больше, чем во мне сегодняшнем.
Ну, как очень, это проявлять? Что он активнее, быстрее?
Очень
что?
Активный. Он, вот когда с ним сидишь рядом, прям заряжаешься позитивом, он шутку за шуткой пускает постоянно. То есть очень позитивный. У него 33 приемных ребенка, он там 8 или больше подшефных монастырей, он еще был в своей молодости подвижником Мао Цзэдуна. Ну, то есть какая-то такая личность, фундаментальный на самом деле. Сколько ему лет, но по рассказам он, соответственно, детство провел еще во время японской оккупации. Он помнит еще этих оккупантов японских. Но отец его был одним из первых коммунистов. Он такой очень коммунист, прям убежденный. При этом даос, настоятель многих даосских монастырей. Ну, вот Китай, что называется. Там вот это
друг Короче, другу... у нее в голове одно с другим не противопоставляется.
Да, потому что там идея того, что общество для людей, и здесь идея, что общество для людей.
Прокинем короткий буквально мостик к ролику с неким Маркосом Фернандесом, который рассказывал, что у африканцев в голове живут одновременно и католические боги, и их национальные боги. Например, там какая-нибудь есть богиня Чун-Чун, это какая-нибудь Дева Мария. Я мог сейчас наврать, но что-то вроде этого. И у них эти две культуры, несмотря на всю как бы трагичность всей вообще истории, которая произошла с африканцами, которых там вывозили, вот, тем не менее, у них одно с другим ужилось. Очень интересно. Это тоже феномен.
В Китае то же самое. Одно из самых любопытных – это Геракл. Одно из самых любопытных судеб испытал бог грома сегодняшний. Вообще буддийская иконография, начнем вроде парадосизма, но про буддизм начнем, она пошла с эллинистического греко-буддийского царства, греко-бактрии, так называемой. И там сложился ряд интересных образов. В частности, образ Аполлона, он превратился в образ Будды. Потому что до этого Будда не изображался. Это был период, он как в мусульманстве, не должен был изображаться. Нельзя его было изображать. Потом он начал изображаться сидящим Аполлоном. Закрыл глаза, ну вот как мы его представляем себе. Но у него было несколько помощников, так как в буддизме есть несколько аспектов вот этого движения. Одно это такое медитативно-созерцательное, второе это сострадательное, которое записано в образе богини Гуанинь, и она же мужчина в индийском воплощении, это Авалокитешвара, вот вспомнил. То, о таком мы говорим, это был Геракл изначально, волевой импульс. То есть некий волевой импульс человека, который пестует самосовершенствуется. И этот волевой импульс изначально прямо зарисовывался в форме Геракла, который в капительке стоял и прям прикрывал Будду. Или они вдвоем там часто шли, Геракл с дубинушкой, а Будда там проповедовал вот так вот с ладонью. И вот в такой форме оно все пришло в Китай. И Китай-то, как ни странно, почерпнул именно Геракла, прежде всего, из буддизма. Прежде всего потому, что проповедником основным буддизма на территории Китая стал знаменитый Бодхидхарма, он же Дамо.
Хотел в прошлом ролике тебя спросить, про него не стал уже отвлекаться. Ага. Про я фильмов про него, про всяких смотрел и прочее,
Знаменитый человек.
Да.
Основатель дзен, основатель чань, отец, можно сказать, японской культуры, вообще в целом с большой буквы. То есть он же кшатрий был, да, он был из секты, из клана воинов, да, и он привнес в буддизм такую его простоту и стремительность. Когда к нему пришел ученик и сказал: «Я хочу быть вашим». Еще не ученик, пришел Хойка, кажется, его звали, сказал: «Я хочу быть вашим учеником». Он сказал: «Вот когда снег передо мной белый станет красным, тогда ты станешь моим учеником». Тут взял руку, отсек, положил перед ним. Или там Бодхидхарма сидел, медитировал.
Почему нельзя было просто надрез этого
сделать? Ну вот видишь, как-то эта вот культура чань, она требует, ну это естественно говоря, притча там, она же. Поэтому, вот, например, чань-буддисты, они себя вот так вот приветствуют. Они тофу, у них одна рука. Или Бодхидхарма сидел, медитировал на точку, потом уснул девятый год. Уснул и вот в ярости выдрал себе веки, бросил их рядом с собой, и они проросли вкус чая.
Это очень интересные такие вообще культурные феномены, вот, потому что я в очень многих, насколько я знаю, каких-то вот таких сюжетах там, творится мир, например. Mm-hmm. То есть там из головы там небесный свод, да, там, да. Из того, что ниже пояса там подземный.
Ну, это паньгу.
Да. Да, ну, это и во многих культурах так.
Да. Ну. Ну вот, и здесь просто я почему? Потому что как бы своим небесным покровителем Бодхидхарма считал именно Геракла. Ну, то есть, я не помню, как его зовут в Индии. И он же стал покровителем монастыря Шаолинь. Вот это вот волевой аспект буддизма. Вы его можете встретить на воротах любой и буддийский, и даосский храм. Он вот выглядит таким образом, где камера вот там, да? Он выглядит так, у него такая мудрая, такая классная, так он делает. Вот такой он прямо. То есть... Не, ну у него такая мудрость, смотри, вот он такой. Вот такой жест делает. Вот. И он же потом стал покровителем самурайства японского. То есть, получается, он стал таким символом вот этого бескомпромиссного действия. Это в буддизме. Для, к даосизму он тоже имел отношение, но мало. И мы все-таки, я хочу завернуть немножко обратно, да, и сказать, что да, боги они транслировались, но на самом деле вот очень интересный момент, что даосизм это такой феномен, про который нам очень сложно говорить. Мы точно не знаем, ну вот у нас между Западом и Востоком нет договоренности о том, что это случилось. Например, если мы говорим, что это религия. А как же там вот, гигантский мистический аспект, да, например, ведь нет самого главного даоса сейчас в Китае, да, то есть нет Папы Римского. И фактически школа от школы даосской очень сильно отличается. Иногда она, при том структура самого даосизма текущая очень оригинальна. Даосизм текущий поделен на два, как мне сказать, очень красивый символ. Это даосизм, это река. Дао, да, которая протекает между двух берегов. И два берега. Один берег – это школа, сейчас скажу по-русски, по-китайски сначала, Цюаньчжэнпай. Это школа изначальной целиковой истины. Вот так вот. И вторая – Джен Ипхай, изначального единого. Ну, вот такие вроде похожие названия, такие цветастые китайские, но одно – единого, а второе – как бы она изначальная. Что же это за два берега? Одна считается школа стала алхимической, про алхимический некий даосизм, про внутреннее преобразование. А вторая, она такой конфессиональный, религиозный даосизм. Это чисто такое условное разделение. Но, тем не менее, оно имеет место быть. И когда, например, человека спрашивают современного, там, ну, как в Китае вы даос, да, даос, а вы цюаньчжэнпай или вы джэньпай? И вот тут интересный момент, он связан с личным опытом, потому что 5-8 лет я за 5-8 лет обошел всех, кто здесь у нас в Москве занимается даосизмом. И вот мне вот это сказали только в монастыре, что само по себе, ну в даосском, там в Китае, что само по себе является определяющим признаком в Китае. Это немножко про то, насколько мы с вами здесь в России далеки от вот этого всего. Ну это вроде бы очевидно, но тем не менее, вот вы придете на какое-нибудь занятие по цигуну китайский, Настя вам скажет, а это даосские практики. Все, а значит, а это значит даосская линия. Ну, все, я занимался даосизмом там, и все. И у него началось. Или еще хуже, вот я начал заниматься с философской, слава богу, точки зрения, то есть я начал трактаты изучать вначале, смотреть, то есть меня вначале даосизм привлек к своей глубокой философии, мы об ней поговорим, недеяние, дао, добродетели и прочего. И тут как-то раз я прихожу в один центр, там написано там презентация даосских практик. И значит, прихожу, и женщина говорит, ну давайте без обиняков. Молодой человек показывает на меня, вы кончаете или нет во время секса? Я такой,
а вы, да?
Ну, то есть, я, честно говоря, в этот момент
просто... Я бы нашелся, что ей ответить.
Я просто, ты же такая, знаешь, еще голосом такого риэлтора такого.
Чем закончился разговор?
Да я просто, честно, так прям прибалдел, сел и начал обдумывать, а что здесь происходит. А оказалось, что... Значит, есть какой-то современный писатель Мантак Чи, который написал книжки про даосские практики, и значит, там вот он описывает, как вот можно так, можно вот так вот, можно вот так вот, и, в общем, это все каким-то образом связано со здоровьем.
Анекдот.
Ну?
Мужик сидит вот так, руки трет и что-то там не понимает. Значит, к нему подходит человек и говорит, что ты делаешь? Он говорит, не понимаю, как ежики, говорит.
Этим примерно там и занимаются. Ну и я взял сам, ну что, не дурак, книжку взял, почитал, там в магазине продается, тем более там в магазине целый, значит, под названием Дао, там вот целая полка и вся вот про вот то, как ежики вот, вот могут это, этим всем заниматься. И вот, благо, в 2010 году, через несколько лет, приезжаю, мне значит, один человек говорит: ну, поехали, ты хотел давно, ну, там, как, познакомиться с этой традицией. Притом во всей этой книжке вообще про даосизм, про Дао Дэ Цзин, про вот то, что я изначально прочитал про Джуан Цзы, вообще ни слова нет, там вот только про ежиков. И я удивлялся, думаю, вот интересная штуковина, даосизм, там и вот так можно и про Дао побеседовать. Тем более все оно, когда я начал изучать там чайную церемонию у нас, оно еще там в умах у людей начало складываться в некие целые комплексы такие, что там вот так, 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 а еще, ну, то есть это такой, знаешь, феномен вынесенной культуры. Вообще, мне кажется, это отдельная история, потому что это прям реально вынесенная культура вот такая вот, которая сформировалась из отголосков того, что есть. Потому что некоторые люди, вот у нас есть такие вот действительно даосы, вот такие вот, которые по-китайски не говорят, которые в Китае не были, но зато вот много чего умеют. И вот. И я тут приехал в Китай, смотрю, значит, ну, даосский монастырь, а вот православный он вообще ничем почти не отличается. Ну, это я первый был мой опыт, 2010 год. Ну, люди там, да, такие не сильно симпатичные, там, быт обычный, молитва, там, пост, прочее, прочее, все, все есть. Я думаю, блин. И начал спрашивать у настоятеля, там, через переводчик тогда еще сам спрашивал, а вот это вот у вас есть, а вот это у вас есть? Он говорит:
Что?
Да. Для чего? Да. Он говорит: ну, в общем, когда-то это давно было, но это был ложный путь и прочее, прочее, прочее. И вот так вот вышел из этой беседы. Я прям заинтересовался в этот момент. Я прям понял, что имею дело с каким-то очень интересным культурным феноменом, который явно перерос сам себя каким-то образом. Я решил прям для себя окончательно установить все, значит, точки связи. Другое место очень оригинальное, в котором побывал, это Дао православные люди, значит, у нас в Москве есть. Да. Значит, они в общем, даосизмом занимаются, у них есть мастер, значит... Прям как этот прям, но по-китайски не говорит, значит, в Китае тоже уже как много десятилетий не было.
А почему православный?
Ну, как бы все едино, понимаешь?
А поэтому можно и как бы и, да, там, да, и нашим,
ну,
и вашим.
Да. Но это меня еще больше подстегнуло к интересу. Я все-таки решил вот понять, ну что, о чем-то, потому что какое бы я ни находил вот место, где вот написано даосизм, в Москве, в Петербурге или где, но везде вот это было. Ну вот везде, то Дао православие, то там...
Короче,
то
в крайности люди впадают.
Ну и дошел вот до Маслова, нашего профессора Алексея Александровича Маслова. Там, и благо...
Кто он, откуда?
Ну, сейчас он известная личность, на самом деле. Вы можете найти его выступление на радио «Маяк». Он в ВШЭ, Высшей школе экономики, возглавляет Востоковедческий.
В Москве, да.
Ну, и он немножко мне прояснил ситуацию. Он мне помог, как сказать, правильно начать задавать вопросы.
То есть, а он кто, сам искусствовед или
нет,
кто?
Нет, он очень интересный. Он востоковед, собственно говоря. Да. У него много книг про Конфуция, про Китай. Читайте с удовольствием, все очень интересные. Что тут сказать еще про него? Ну, вообще, со всех сторон замечательный человек, скажем так. Ну, еще, правда, еще до этого было несколько людей, которые тоже мне помогли правильно задавать вопросы. Но все-таки, получается, и вот эти вопросы, которые я потом начал правильно задавать, они меня вывели как раз, что есть много, очень много. Хотя вроде бы странно, наверное, для тех, кто смотрит нас, это вообще кажется какой-то финиш. Ну, псевдодаосов очень много есть. Хотя вроде и то мракобесие, и то мракобесие. Но все равно все-таки, когда хочешь изучать какой-то феномен, хочешь его изучать в чистом виде. Не хочется его изучать, как дядя Ваня говорит.
Ну да, но если даже изучать какую-то культуру, то нужно изучать то, что является культурой какой-то среды, в частности, там, допустим, там, ну, какого-то народа в том числе, а не то, как это пересказал какой-то человек.
Ну, как это в анекдоте, что Рабинович слышал, ой, в смысле, этого Каруза слышал, фигня, полная фигня. Рабинович плохо исполнил.
Да-да-да, Рабинович. Про Пугачева тоже
есть. Да-да-да, ну то есть вот абсолютно вот из этой серии. И поэтому это как раз вот это и подстегнуло то самое, что привело меня ревностно к исследованию всего. Потому что я все время проходил к месту, где написано «дал», а оно оказалось «не дал». Знаешь, как вот такое как «дал» выражено с вами, не постоянно «дал», вот здесь надо сказать. Итак, попробуем посмотреть на даосизм разными глазами в течение этой передачи. Да? Во-первых, заметим, что исторически европейцы на него тоже смотрели очень по-разному. Все началось с того, что Матео Риччи и его предшественники, но прежде всего Матео Риччи, попытался, очень талантливый человек, это 16 век, это иезуит, из первого поколения иезуитов, он, дабы как-то наладить христиана какое-то, христиано-китайское общение, он начал пытаться искать аналогии. В чем, собственно говоря, аналогии между, скажем так, с одной стороны, у нас есть Христос, да, Библия, Евангелие, а что вот у этих, как вот им донести вот эту благую весть? И он начал думать, ну, наверное, у них Конфуция есть, а еще Лао Цзы есть. А как так получается, что у одних есть Лао Цзы, а у других Конфуция? Ну, это, наверное, как у нас в Европе. Там, у одних там протестантство, или там, у одних магометанство, там, например, а у других католичество. И вот, наверное, да, так и это и возьмем за основу. Соответственно, надо что? Надо изучать основные трактаты, которые есть там. Там Лун Юй, а там Дао Дэ Цзин. И вот фактически до середины 20 века все, чем занимались люди в адрес даосизма, это они брали трактат Лао Цзы, который был с европейской точки зрения основателем даосизма, и изучали его, разбирали его на пассажи, там исследовали. Были люди такие, как Сологуб, там и наши люди из Серебряного века, которые восхищались этим и говорили, вот эта мысль! Толстой был, кстати, большим поклонником. Через Канисия, своего японского ученика, именно Канисия издал первый перевод Дао Дэ Цзин. Он впервые ознакомился с идеями деяния, с идеями следования потоку, да, что, в принципе, для Толстого было большим таким неким внутренним открытием. Он даже записал в своем дневнике, что мы вот бы нам тоже взять оттуда что-нибудь с Востока, что же мы все с Запада все берем, ведь такие ценные идеи пропадают. И он распонсировал первое издание Дао Дэ Цзин на русском языке под переводом Канисия. Вторым переводом священного трактата Дао Дэ Цзин стал перевод Ян Хеншуна, выполненный в начале 20-го, в первой половине 20 века, и до сих пор он считается одним из самых лучших, хотя после него тоже переводили, но Ян Хеншун был коммунистом, соответственно, он был прекрасно говорил на китайском, на русском языке, и действительно, вот у него один из самых лучших переводов. Есть другие многие переводы, особенно много в 90-е годы появились переводы людей, которые стремились в Дао Дэ Цзин найти что-то более мистическое и прочее, но, внимание, вот, когда имеешь дело с таким феноменом, как даосизм, не стоит забывать, что Дао Дэ Цзин – это лишь малая часть этого феномена. Потому что в целом мы не... Здесь вот в чем сразу ключ, я хочу обсудить, что Дао Дэ Цзин, что даосизм, он не является большой буквой религии слова, такой, как, например, являлось, как сказать, христианство, скажем так. И поэтому, применяя какие-то христианские модели, или позже сугубо такую научную аналитику, мы с трудом можем понять этот весь феномен, потому что мы вообще не можем понять, когда он сформировался, как структура, этот даосизм. Кто? Лао Цзы его основал? Лао Цзы сам себя не называл даосом. Даосом, ну как бы его впервые даосом назвал Сыма Тянь в первом веке до нашей эры. Ну, то есть он сказал, что были люди, которые говорили про ритуал, были люди, которые говорили про дао. Вот он назвал, что были некие люди, которые говорили про дао. И в этом смысле он назвал несколько групп таких вот каких-то то ли мистиков, то ли ученых. Вот Лао Цзы, кем он был? Он 81 год провел в чреве матери, например. Родился уже стариком. То есть это явно мифологема. Да? Родился стариком, дальше что здесь, что говорится о том, что он был Валдань, так называемый, он был придворным хранителем рукописи, и когда понял, что дела в царстве неладно, он на Буйволе уехал на запад, и с его слов записали, значит, на заставе Инси записали вот этот трактат Дао Дэ Цзин. Все. Дальше, правда, он начинает всплывать в других каких-то моментах, и иногда ему присваивают 200-летнюю жизнь, 300-летнюю жизнь, иногда это разные люди оказываются. То есть, нащупав, попытавшись понять, кто такой Лао Цзы, мы вот буквально как щупаем пустоту, даже еще больше пустоту, чем Будда или Христос. Ну, Христа, прям вся биография вообще по сравнению с ним, идеал просто.
Угу. Кстати, он же себя тоже христианином не называл.
Ну, да, то есть, здесь имеется такое дело, что и Джуанзы тоже, и Лао Цзы, хоть они, Джуанзы и Ле Цзы, другие авторы канонических трактатов, так называемые тройные, три важных трактата, эпохи воюющих царств, они лишь говорили про Дао. Но также, например, Сыма Цянь в своих записках он называет так называемую еще школу Иньян, отделяя ее от школы тех, кто говорил про Дао. То есть была какая-то школа, которая говорили про Дао, которая про Иньян. Но дальше интересный еще момент. Археология нам дает еще более интересные моменты. Сами, кстати, даосы, вот сейчас, когда вы спросите у современного даоса в Китае, поедете его, за грудки возьмете, скажете, кто основатель даосизма? Он скажет, желтый император. То есть, с точки зрения даосской, Лао Цзы не является основателем даосизма. Основателем даосизма является желтый император, который жил 2000 лет до нашей эры. То есть, вот он считается отцом-основателем. А тут, например, находишь и там открываешь другую статью научную и видишь, что Джан Даолин основатель даосизма. Так, подождите, ребята, у нас, получается, есть основатель одного даосизма, второго даосизма, третьего даосизма. В этом надо разобраться. И я вот достаточно много времени делил тому, чтобы разобраться, кто что основал, собственно, в итоге. В итоге, вот опять же, благодаря трудам вот очень рекомендую вот эту книжку, того же Маслова, «Загадки и коды Дао Дэ Цзин». Очень хорошая книжка. Священный трактат Дао Дэ Цзин разобран, комментарии. Также есть еще такая же «Загадки и коды Лао Цзы». Вторая такая книжка в серии выходила. Что здесь интересно? Скорее всего, сейчас современная научная точка зрения, она заключается в том, что Лао Цзы был фигурой больше мифологической, конечно. И мы имеем дело со следующим. Просто много археологических находок еще поступало еще с начала 20 века. А, скажем, учебники и даже вузовские, и они все равно даосизма вскользь касаются. И они копируют вот то же самое устоявшееся мировоззрение начала 20 века. Что вот был такой Лао Цзы, он основал такую философию, и дальше поехал. Нет, скорее всего, было не так. Было каким образом? Что был раньше жреческий кодекс в Китае. Вот Китай в эпохе Чун, Чу, сражающие царства. Был единый жреческий кодекс. И была некая совокупность мистических понятий. Таких как Дао, можно говорить по отдельности про них. Дао – это путь некое, предтворец. Такое, дух-преддух такой. Вот. Кстати, в Древнем Египте такое же было существо. Это был некий предтворец всех богов. То есть это та субстанция, из которой эти боги созданы. Он, получается, предбожество такое. Вот и Дао – это, получается, такой предтворец. То есть это не бог, как его Матео Риччи, когда пытался донести до китайцев идеи христианства, он бога называл идеей Дао. Но это не совсем правильно, потому что в даосизме позже появились свои боги, а Дао остался Дао. То есть Дао – это та субстанция, из которой весь этот мистический и вообще весь мир наш соткан, получается. Но она невидимая, неясная и непонятная. А проявляет она себя наружу только через Д, через добродетель. Вот тот, в ком есть добродетель, кто как бы эту добродетель изучает, он как бы и следует пути Дао. То есть вот так. А вот как бы приблизиться, ты можешь таким интуитивным только способом нащупать это Дао. Ну, так вот, словно излагаю эту концепцию таким образом. То есть это был, ты в целом единый такой мистический язык всей жреческой касты вот, эпохи Чунцю и эпохи Воюющего царства. Ответить на этот вопрос сложно, потому что трактатов осталось очень мало. Очень мало осталось трактатов с тех времен, и они в основном говорят о политической структуре событий. Но про веру, про структуру пантеона и прочее мы ничего почти не знаем того времени. Поэтому можно догадываться. И, скорее всего, Дао Дэ Цзин сам по себе, он окончательно был сверстан только в эпоху династии Хань, о которой мы говорили. Хотя он относится, ну, как по традиции его относят к 6-7 веку до нашей эры. Но если мы найдем, посмотрим трактат, который в Мавандуе, в гробнице нашли в 4 веке до нашей эры, то мы найдем там в два раза меньше иероглифов. Последовательность джанов Дао Дэ Цзина вообще перепутано вся. Все не, абсолютно все не так. Вот. Другой трактат, тоже найденный в гробнице, он дает еще одну последовательность, совсем другую. То есть фактически канон Дао Дэ Цзина был канон. Вообще канонические тексты в Китае были сверстаны только тогда же, когда и христианские были, где-то к 1-2 веку нашей эры, и во многом благодаря Джан Даолину. Все-таки. То есть, если мы ищем реальное историческое лицо, являющееся основателем реальной, как бы это, религиозной, проторелигиозной структуры, то мы должны назвать, конечно, Джан Тянши или основателя вот этой вот школы небесных наставников Джан Даолина, известного очень реально существующего деятеля в 1-2 веке нашей эры. Что же было до этого? До этого, скорее всего, были какие-то группы жрецов. Они, их было очень сложно разделить с группами, с философами. Mm-hmm. То есть относительно, они не были греческими философами в идеале. Они были одновременно и какими-то мистиками, в каком-то смысле, мистические эффекты у них были. И в том числе они рассуждали о мироустройстве. То есть мы не можем здесь этого вот так четко вот прямо разделить. И да, наверное, можно было бы такой термин ввести как лаоизм или джуандзизм какой-то или ледзизм, то есть конкретные секты конкретных вот, ну, как, людей. И в этом смысле школа Конфуция, Кунзы, да, вот этого, она тоже очень близка к этой же структуре. И она-то берет свое начало тоже, опять же, во время династии Хань, как мы выясняем, во время Дун Джуншу. Дун Джуншу, ну и, правда, до этого Мэнзи и другие люди, они окончательно сверстали всю эту концепцию. То есть, вот очень интересно, и тут у нас реальная история уже начинает формироваться. То есть, реальное конфуцианство, реальный даосизм, все это вот сформировалось не вот 6 веков до нашей эры, а первые века нашей эры, до нашей эры, нашей эры, вот в эпоху этой самой династии Хань. И тем самым мы понимаем, почему китайцы называют себя язык современный Ханью, да, язык династии Хань, или почему Ханьцзы – это иероглиф Хань, потому что действительно все, что мы знаем сегодня о Китае, это Китай династии Хань. А до этого это древний Китай, это немного совсем другая структура, совершенно другой структурой верования. Совсем, то есть мы не можем точно сказать, был ли тогда даосизм, вообще были в нем боги какие-то вот, до династии Хань. Боги в Китай принес буддизм, прежде всего, пантеон такой, скажем так. Как ни странно, хотя вроде бы буддизм отрицает в целом единого творца, да, скажем так. Ну, как говорят, что все рождено из пустоты, откуда взяться пыли. Но тем не менее, именно при посредстве буддизма вот такие какие-то божества, единый пантеон вместе с империей, с единой, он приехал в Китай. Да? Потому что до этого нет у нас свидетельств о том, что был разветвленный пантеон. Ну, наверное, были маленькие духи местности, были еще Шанди точно, был верховный один бог, что, например, многим говорит то, что, может быть, древний Китай был вообще единобожий какой-то был. То есть мы очень мало знаем о том, что было до династии Хань, но это приплелось уже из мифов, вот тех вот сказаний, которые есть. И также про даосизм. Мы окончательно можем лишь говорить про даосизм с того момента. Почему он, кстати, образовался, даосизм? На самом деле он образовался таким образом. Ну, как на самом деле, разные версии, преобладающая такая. В 60-м году в столицу династии Хань привозят статую Будды с западных рубежей. И император повелевает создать министерство буддизма. Вот, император же, он управляет всем миром китайским и религиозным тоже. И поэтому, например, буддийские храмы и, называются Сы в Китае. Сы – это означает министерство, министерство буддизма. А Будда – это самый главный чиновник местный. И таким образом что-то поменялось в жизни китайцев, потому что сразу образовались также и служители этого культа Будды, да? Образовались и монахи. А изначально автохторные вот эти все структуры, в том числе автохторные даосские, они были протошаманские какие-то, то есть не было там единого даосского храма, ты не мог прийти и поклониться Лао Цзи куда-нибудь там, или, то есть не мог, не знаю, монашество какое-то даосское найти. Это было лишь группа тех, кто группировали, тех, кто вокруг какого-то одного деятеля, какие-то секты маленькие.
Очень похоже на формирование секты христианства.
Да, в принципе, похоже. Да. То есть это, ну, хотя бы, скажем, тогда в эллинистическом мире был храм Юпитера какой-нибудь там, или был храм какой-то Артемиды, да, ну то есть все равно там монашество имело уже место быть. В Китае же на тот период что было? Были храмы предков, но они были не всем открыты, эти храмы предков, они были открыты, ну вот конкретно тому, для знати, например, если это был храм предков местного вана, да, там ритуалы исполняли какие-то, простой людин не мог туда зайти. Вообще не мог, все. А, у него были свои предки, у простолюдина. Роль какого-то некого наставника там исполнял твой папа. Или твой, как бы, этот, ну, предок. То есть самый главный в клане. Самый главный в клане, он же самый главный по вопросу религии. А, там же у него в доме стоит алтарь, там таблички с предками. И, соответственно, четыре поколения предков, они вот так вот чтят. То есть, получается, это вот такое проторелигиозное сознание было. Да, были местные какие-нибудь демоны, всякие маленькие, которых было уважить важно. Это все было. Но так, чтобы пантеон образуется в Китае только, во-первых, с империей, что очень важно, кстати, да, для нас. Это со второго века, династия Хань как раз, со второго века до нашей эры, до второго века после нашей эры. То есть, опять же, интересный момент, что Дальний Восток нам дает очень картину следующую, что когда образуется империя, реальная империя земная, китайская, тогда и образуется небесная империя с нефритовым императором во главе, с его чиновниками, с его ведомствами, с загробным царством. И, кстати, дьявол, в смысле, владыка ада, там это министр исправительных учреждений. То есть ты, там как бы владыка ада Ян Ди, это тот, кто хороший чиновник, он хорошо справляется своими делами. Ему заключенные поступают, но он их там направляет на каторжные работы, там, чтобы они исправили все, значит, и дальше по кругу перерождения. Кстати, мы даже не знаем точно, до буддизма было ли учение о перерождении в Китае. То есть, как, еще раз хочу подчеркнуть, хотя в большинстве книг вы найдете, что даосизм – это там вот религия, которая была с 6-7 века до нашей эры, мы до вот этого, до периода первых века нашей эры, ну, мы туман найдем всегда с вами. То есть, очень такое вот клубы. А вот как раз как реакции на вот распространяющуюся популярность буддизма с его структурой, монастырской прежде всего, стало как раз появление ответом у Джан Тяньши, у Джана Даолина, даосской религиозной секты. Первая даосская религиозная секта, секта пяти ковшей риса, она как раз впервые появляется в 120-х годах нашей эры в Лунхушань, в том месте, как раз где я был, провел много времени. И с этого, да, с этого момента все. Вот, дальше поехали. И он как раз, это Джан Тяньши, он как раз формирует следующий канон, что у нас должно быть обязательно, что вместо Будды кто у нас будет сидеть главный? Ну, пусть будет Лао Цзи. Хорошо. Нет, давай. Кто-то не согласился, сказал: не хотим нефритовый император, хотим желтого императора. И так расколы начали выходить. Но, тем не менее, по образу и подобию буддийского учения создали даосское учение, где вместо спитаки буддийского текста был создан так называемый даодзан, хранилище дао. Да? То есть тексты, которые разных школ, которые все совмещаются в один гигантский трактат, начитывающий тысячи томов. То есть это очень большой даудзан.
Его особенно никто... для того периода. А? Для того периода в особенности, мне кажется.
Да, да, да. Он, ну да, конечно, при этом надо заметить, что Китай всегда был более читающим, чем Европа. Потому что там издревле, во-первых, бумага сначала изобретена, а потом еще и во время династии Тан и до династии Сун, то есть с 6-7 по 8, по 1000 год, изобретают книгопечатание, наборные шрифты и
да, все прочее. Да, я понимаю, но тем не менее все равно мы... Вот, сравнивая настоящее и период 2000 лет.
Нет, смотри, еще очень важный момент. Даудзан пополнялся со временем. Это сейчас он тысячи томов фигурирует в нем. А тогда, во время династии Хань, даудзан был маленький, небольшой. Он себя включил все, что там нашли условно. Дао Дэ Цзин, может быть, что-то из медицины и прочее, прочее, прочее. То есть он был вначале не очень большой. Его, соответственно, должны были учить наизусть. Он же впитал в себя несколько других школ, в частности, школу Иньян, так называемую, школу Усин. Это все были до этого, возможно, раньше разные какие-то школы. И еще одна деталь. Вместе с появлением вот этого единого даосизма у нас из, так сказать, из туманной истории проявляется еще одна характерная черта даосизма – учение о бессмертии. Дело в том, что оно появляется практически параллельно. Вот у нас этот человек, да, Джан Даолин. Но еще за 2 века до нашей эры Желтый Император, он посылал в горы каким-то искать магов и волшебников, не Желтый Император, а Цинь Шихуанди, реальный император. Он как бы объединил империю и задумался о бессмертии. Он что-то подумал, что не хочется умирать, и, в общем, неправильно это дело, что такой человек, да и умер хороший. Угу. И повелел...
Ванны из крови не принимал?
Знаешь, там всякие разные вещи говорят. Ну и вот он первый он начал искать каких-то неких мудрецов, которые живут в горах, и эти мудрецы, они, ну, как или шаманы, они должны были ему создать какую-то пилюль бессмертия. Вот, в частности, этот момент он нашел отражение в фильме «Миф» с Джеки Чаном, где, значит, Джеки Чан, он выступает в качестве одного генерала, в которых отправили искать вот эту пилюль бессмертия. Вот и с тех пор, пожалуй, вот этот мотив пилюли бессмертия, он начинает все явнее проявляться на поверхности истории. И ближе к первым векам появляются первые школы внешней алхимии, так называемые, Гэхун. Считается одним из первых даосов, которые эту школу основали. Что они пытались сделать? Они пытались взять там киноварь, ртуть, все это там несколько раз проварить, пережарить, там нужное количество раз обойти, плюнуть 5 раз, станцевать фламенко.
Выйти на перекресток, кинуть через плечо, поплевать через другое.
Да. Ну, короче, сделать каждой школе был свой собственный некий такой химический рецепт. И вот типа после этого появляется пилюля, ты потом кушаешь, и все. Я хорошо, ты бессмертный. А вот вопрос, что значит бессмертный, вот это интересно. Потому что были люди, которые верили, что они в теле останутся бессмертными.
Хотелось бы, да?
Ну да, 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 да.
Всем современным хотелось бы в теле все-таки.
Да, да, да. То есть прямо вот как говорится, как он Маклауда, склон Маклауда. Это, значит, первый был вид бессмертия. Второй вид бессмертия был, что ты значит, остаешься лежать, где-то там вот, в нефритовом, целиком обшитый нефритовым каким-то скафандром, каркасом, а твои 7 душ хунь и 3 души, нет, 7 душ по и 3 души хунь, они, значит, соединяются в бессмертный кокон, и ты там, значит, таким бессмертным привидением бродишь, радуешься жизни, тебе там подносит...
Точно радуешься жизни?
Ну вот да, не как в фильмах, в американских фильмах. Там вот в американских фильмах все грустно, вот как-то всегда. А здесь, вот, понимаешь, он вот остается наслаждаться, и вот ему периодически приносят жертвы, благодарные там эти друзья. То есть третьи переняли учение, совместили буддистское учение о обретении выхода из нирваны и даосское учение бессмертия. И получилось, что у них бессмертие – это и есть выход из нирваны. То есть ты, получается, здесь уже должен, как сказать, это дело совместить. И куча людей перемерла, конечно. Но этот период очень важный, потому что к ученичеству таких вот, как учителей, которые пилюлю бессмертия добывали, оно требовало прежде всего запоминания очень долгих, больших, гигантских трактатов, исследования всяких свойств вещества, которые были. И тогда даосизм впервые начинает выполнять свою самую главную роль. Это носитель медицины. То есть именно эта эпоха, эпоха где-то с 3 века до нашей эры, условно, может быть, и до этого было. И вот в явную уже со 2 века после нашей эры, это эпоха бесконечного числа экспериментов над человеческой натурой, которая как раз и родила образ даоса как образ лекаря-травника. И уже считается, что во время эпохи Троецарствия, то есть это 220-й, около 220-го года нашей эры, даосский врач, имя, к сожалению, забыл, вспомним, он проводил операции уже. То есть он проводил операции, известно, что он провел операцию знаменитому герою Гуаньюю, богатырю такому китайскому, и до этого еще несколько операций он провел, и потом еще обнаружил опухоль мозга у Цао Цао, одного из героев эпохи Троецарствия. Тот подумал, что тот на него хочет совершить покушение, и отрезал ему голову, в общем. Не надо было предлагать. Ну, в смысле, тот предложил ему операцию, а тот сказал, ну как это так видно, чтобы мне в мозг кто-то залезал там, а тот уже там, тот разработал за это время и наркоз определенный был, там, скажем, опиаты какие-то были. То есть, в принципе, мы можем сказать, что именно благодаря вот этим бесчисленным жертвам поиска бессмертия, в том числе и шагала вперед китайская традиционная медицина, которая, в конце концов, и вышла в свое, вот, ну, со временем в свое вот это вот как воплощение. Я, как всегда, забыл кучу имен, я буду подсматривать себе вот это... Да, отлично. И параллельно с этим развивался вот этот вот конфессиональный даосизм. Китай после эпохи Троецарствия раздробился. И здесь, кстати, важный момент понять, что вот здесь как раз произошло некое такое зеркальное объединение. Даос выступил в качестве человека, который знает толк и во внутренней алхимии, и внешней алхимии. Вот в Дао-де-Дзене есть несколько пассажей про устройство государства. Но в этот же период, где-то вот в первых веках до нашей эры, после нашей эры, формируется учение о едином, о том, что внутреннее отражает внешнее. И как можно вылечить государство, так можно и вылечить человека, ну и наоборот. И получается, у человека внутри, у него тоже есть некие министерства, министерство сердца, министерство селезенки, министерство этого. Каждым из них командует свой министр. И есть некий единый император. И вот начали они исследовать, где этот император находится. Ну, скорее, один из ключей – это сердце, конечно, считается. Поэтому плюс еще это влияние буддизма, и получилось учение о открытом сердце. О том, что чтобы нам пробудить императора внутреннего, такой красивый очень символ, что вот он, значит, премьер-министр, у него есть.
Я обычно говорю о себе, что во мне периодически просыпается нормальный человек, а иногда просыпается внутренний гопник. Все мы из дворов, из дворовой этой самой, но теперь я буду говорить, что во мне просыпается иногда внутренний гопник, а иногда внутренний император.
Да, но знаешь, это очень красиво звучит таким образом, что, мол, у человека внутри есть, значит, премьер-министр двора, да, и император. А, и вот они друг друга, значит, и премьер-министр, ну, знаешь, как Цао Цао, ну, из Троецарствия. Он взял императора, там, билеты развесил, баб красивых ему привел, ну, тот и все, чем и надо, собственно, тот власти отдал ему, собственно говоря. И получается, ты вот это такой некий символ, как у человека внутри эго, оно преобладает над каким-то таким истинным я. То есть, и вот получается между ними такая изящная игра происходит, придворная. А, и все заболевания, они объяснялись неким расстройством в этой внутренней империи. И поэтому даос, он становится таким персонажем, да, не только он становится персонажем, мастером медицины, да, он является еще и политиком иногда, оказывается, при том политиком закулисным, как правило. То есть таким, как сказать, идеалом традиции является Джу Гайлиан, знаменитый как стратег эпохи Троецарствия, как раз, который был знаменит своим этим дарованием. Да? То есть он при помощи всех этих там, галских гаданий, там, таких, там, посмотрел, там, эти всякие различные применял техники, хитрости и прочее, ему удавалось разбить врага даже вот в самых сложных обстановках, в самой сложной обстановке. И вот про это как раз роман «Троецарствие», как Джугалян, будучи, может, армянин, джугеля.
Не исключено, да.
Хитрый джугеля, да? Он разбивает, значит, вот этого Цао-Цао, или там его потом Сыма-Тяня второго. Сымаи. Вот. То есть, но при этом, как бы, есть некие институты в горах, вот, к китайскому фагему гласит следующее, что вот есть в горах, вот в далеких горах какие-то институты, мудрецы, да, и они вот свою мудрость закрытым образом как-то там передают вот этим людям, которые становятся мастерами стратегии, мастерами, и мастерами медицины, и вот император, и все, эти, они как бы в низинах живут, и им важно иногда пошарить по горам, посмотреть, не народилось ли там новых мудрецов, чтобы привлечь их придвор. И вот большой будет такой, большой будет удача, если взял вот и нашел мудреца и привлек его к себе к управлению империей. В связи с этим есть, например, много мифов, в том числе вот как раз тот человек, Чэнь Туань, известный даос династии Сун. Он был знаменит, помимо всего прочего, еще и тем, что он в термины вот этой внешней алхимии, где вот эти пилюли, бессмертие, киноварь, там, бурление, колбочки, он все это приоритировал на образ внутренней алхимии. И поэтому, например, вот так стал таким первым теоретиком полного цикла алхимии, что получается, он говорит, да хватит уже жрать киноварь на ртуть, давайте, это образ же был. Вы что, не поняли? Значит, Даньтьен, это вот получается у тебя здесь находится киноварное поле, вот внизу живота, да, оно там происходит, там котел внутри, его так и рисовали, котел. Нужно из него путем там, каких-то внутренних алхимических медитаций, трансформаций выплавить какую-то пилюлю. И, значит, эта пилюля, она, значит, восходит, и дальше вот эта ци, она, которая восходит, она в результате наполняет человека, изменяет его какую-то внутреннюю конструкцию. То есть все те вот эти вот алхимические элементы, золото и киновари, учение золота, сенсей и киновари, оно переориентировало на медитативные практики. То есть здесь, конечно, тоже видно влияние буддизма с его стремлением к медитации. То есть, как видим, что даосизм, он развивался в непрерывной связи с буддизмом и в непрерывном взаимовлиянии. Но, тем не менее, стремясь разделять зоны ответственности, буддизм больше рассуждал про психологию и того, что будет после смерти, и как вот пройти этот порог смерти, что дальше будет. А даосизм, он концентрировался на сохранении искусства яншен, то есть искусства пестования жизненности. То есть это в китайской традиции называется, даосизм – это восточный дракон, который живет в Восточном океане и восходит, значит, наверх. А буддизм – это западный тигр, который живет на горе и сходит в низину. Вот это, такие моменты. Такой красивый образ нам дается. Белый тигр и бирюзовый дракон. Вот так это звучит. И получается, что все это в династии Сун происходит. Чэнь Туан, вот как раз я почему про него начал рассказывать. Чэнь Туан, он первый вот эти признаки, вот эту внешнюю алхимию, он относит вовнутрь и формирует учение о внутренней алхимии. И он же первый обыгрывает императора. Император, зная, что такой мудрец у него живет в горе Хуашань, он приходит, прям личный персон, и говорит, давай, служи мне. Тот сказал, ну, я известный человек, я себя ценю. Давай так, с тобой сыграем с тобой в го, в эти вот эти вот шашки вот эти вот. И если ты победишь, я, значит, буду твоим сановником. А если я побежу, то ты мне в это, потом с неведом эту гору отдашь. И в результате Чэнь Туан победил. И до сих пор Хуашань — красивейшее место, невероятно очень красивое место, священный западный пик. Там находятся даосские монастыри наверху, и там находится так называемый шахматный павильон, на вершине которого, как считается, совершился этот чудесный, значит, поединок. Но фактически Чэнь Туан именно стал первым вот основателем того, что сейчас все люди любят как раз в даосизме эти всякие цигуны, вот эти алхимии внутренние, сделаешь так, внутри представишь, и в результате оно все превратится воедино. Кроме того, еще за это время, с начала династии Хань до, соответственно, этого периода, образовалось еще много забавных явлений. Во-первых, вот этот конфессиональный даосизм очень сильно разросся. И появились множество школ. Линбао, там, еще другие, сейчас всех не припомню. Каждая школа специализировалась на чем-то своем. Шантину, точно известная школа. В том числе были школы, в которых практиковали, внимание, секс, вот как раз откуда. Значит, но там это практиковали чисто экспериментально.
Не получая
никакого удовольствия, да. с таким вот лицом.
То есть и мужчины, и женщины там были?
Да, там были мужчины и женщины.
Или там всякие сочетания пробовали?
Там, во-первых, те сочинения, которые остались от школы, от школы не осталось сочинений, но есть сочинения, которые ссылаются на эту школу, они всплыли активно при императорском дворе эпохи Цин в 18 веке. И что там всплыло? Всплыло некое такое почти пользовательское отношение, что ли. То есть, если там ты хочешь добиться такого-то качества ци, вылечить селезенку и прочее, бери такую-то женщину в такой-то час в это здесь.
Это для мужчин по большей части.
Да, она должна соответствовать вот этим данным, там у нее должен быть такой вот голос и прочее, прочее, прочее. То есть, они каким-то образом воспринимать начали женщину как лекарство. Вот это интересный момент. То есть, опять же, это же лекари, да, получается. И для кого было написано? Естественно, для владык это было написано. Для владык, у которых были большие гаремы, и которых найти какую-то себе еще одну наложницу, это, в общем, не проблема была. И поэтому они всяческие труды издавали о том, что вот нужно вот так, вот так вот, вот так вот и так вот. И внимание, опять же, это было либо как лекарство, либо это был способ какого-то такого действительно достижения каких-то там вот какой-то там ци там какой-то вот. Дальше ничего не могу. Какая трактата здесь заканчивается? Это апокрифическая традиция. Она не вошла в даоцзан. Она не является мейнстримом даосским, сразу скажу. То есть большинство даосов, они не знают точка, все. Это очень популярно у нас из-за вот этих книжек, тем более из-за хиппи, да, из-за вот этой вот истории, но почти ничего, об этом вот китайцы в последний день не скажут вообще ничего об этом. Для большинства китайцев это все нужно, как сказать, для детей. То есть для них секс не представляет ценности как удовольствие. Он представляет ценность как деторождение. Потому что ребенок является высшей ценностью китайского общества. Дальше что хочется сказать здесь. Получается, что мы подошли как раз к вот этому моменту, когда очень много больших школ религиозных, они друг с другом находятся в разных отношениях. Там есть буддийские школы, есть полубуддийские, полудаосские школы, то есть оно все находится в таком, нету никакого самого главного даоса-буддиста, потому что изначально самым главным даосом был вот этот Джан Хенши. Кстати, на удивление до сих пор вот эта небесные наставники, вот эта вот секта, она до сих пор существует. И вот, собственно, вот в Лунхушань, где я был, видел их. И сейчас он, по-моему, как в 72-м поколении сейчас вот это есть. То есть вся линия джанов, она прям семейная линия, она вот.
72-е поколение, а поскольку мы считаем по 25, говорят, поколение 25 лет, или больше?
Слушай, там были просто моменты, где по 3 года они шли, там они, получается же, там не так, чтобы каждый в ровную был, он там... Надо посмотреть, в каком поколении. Я точно знаю, что их наследники существуют до сих пор и до сих пор возглавляют вот эту школу небесных наставников. При этом самое интересное, я когда там побывал, это, конечно, прикольно. Прикольно в том смысле, что мы вот жалуемся тут на патриарха Кирилла, там православную церковь, а там наоборот, вот в этой школе, вот в этой школе небесных наставников, в ней наоборот, как бы то, что у тебя много денег, то, что ты, значит, это наоборот, что...
Молодец.
Молодец, да. Угу. Что благодать у тебя, все хорошо.
Преобладает благодать.
Преобладает благодать, да-да-да. И, значит, даже я когда говорил с одной из, как сказать, священниц, условно, этой школы, она говорит: слушай, что ты вот шаришься по этим пещерам, этим всем своим, там, с этими нищими, их шаришься этими своими непонятными горами. Нормальный парень, он что должен сделать? Взять, открыть свою школу, с собрать учеников и стричь бабло уже, ну елки-палки.
Ну да, подход, подход.
Да, да, Нагорь. Так это же как раз и есть вот китайская традиционная фу, благополучие, там, вот означает, что у тебя ци есть, означает, что небесный император милостив к тебе, значит, у тебя магия правильная, если у тебя много денег. Да, да. То есть это вот прям подход сугубо, сугубо очень многих людей в Джанкенши, ну вот и в этой школе небесных наставников. Не скажу, что всех, наверняка там есть люди и другого склада, но очень многих во всяком случае. И в принципе, она в современном Китае, коммунистическом Китае, она выполняет абсолютно ту же функцию. Она выполняет функцию социального такого лифта, условно. То есть, ты, например, ну, современный Китай – это же страна с очень развитой внутренней конкуренцией. И ты через вот эту сеть инициаций каких-то, которых ты получил, там, ты можешь там, вот так и губернатором стать.
Нужные люди везде есть.
Да, нужные люди везде есть. И ты, собственно говоря, я прям видел, как это происходит. Я, правда, не из этой школы, мне не очень нравится такое. Но я, значит, встречал и говорил, ну вот мой учитель, вот, собственно, я получил инициацию, и сказал: «Что ж ты сразу не сказал, в ресторан?»
Даже так? Да, то есть они настолько уважают.
Да, да, да. То есть для них очень важно вот это, вот это даже в современном Китае, вот эта неформальная структура вот этого, вот это портрет. Поэтому на самом деле, когда я приехал и посмотрел у нас, на что люди жалуются, там просто на здоровье, я сказал: «О, да.
Часы у него на руке там, да, золотые.
Да, 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 чего тут? Там или там такое, там какие часы там. Ну вот, но есть и другая. И вот, как правило, туда вступают, чтобы получить какую-то социальную реализацию. То есть, если ты вступишь в эту секту, условно, ты после этого уже, ну, как бы, ты получаешь какой-то социальный коридор. А другой берег реки, вот этой Дао, да, условно, он произошел по другой интересной причине. В X веке происходит еще одна, образуется еще одна школа, Ван Чуньян, очень известный даос, живший на севере Китая. Он образует еще одну алхимическую традицию. Считается, что вот он как-то раз гулял, как это много таких историй в Китае, гулял в горах, тут встретил двух. Значит, и они говорят: «О, пойдем с нами». Тот подумал, у него были обязательства перед домом, но он, значит, решил притвориться, что он заблудился, и пошел. И отвлекся от всего наследства и пошел. Гулял так с ними по Китаю лет, пока те ему не раскрыли какие-то очень важные внутренние секреты. Оказалось, что это бессмертные были. Кстати, в Китае развиты учения бессмертных, что их вот прежде всего 8 штук бессмертных, самых главных, так называемые 8 как раз бессмертных. На них отдельный разговор. Это как раз детище вот этой династии Хань. Как раз. Вот. И они иногда проявляют себя в мир и подшучивают над народом. То есть они большие шутники. Вообще хочу сказать, что так, небольшую, так сказать, остановку, что даосизм – это религия смеха во многом. То есть вот когда часто изображают триединство, вот это вот буддизм, даосизм, конфуцианство, то как раз, как правило, за даосизм отвечает Лао Цзы, который… А, это называется… Пробующий уксус картина. Там гигантский чан с уксусом стоит. И Конфуций пробует уксус, и так оскалился. Фу, какая гадость, что это такое? Значит, Будда попробовал уксус, он, у него на лице ничего не отражается, он прозрел. А Лао Цзы ржет, потому что пробовать уксус – это тупо. Ну, это вот некое такое отношение к жизни, что даосизм больше про то, что жизнь – это шутка такая. Ну вот, а другой берег реки, как раз берег алхимического такого даосизма, он как раз родился из Ван Чуньяна. Притом интересно, благодаря чему. Один из его учеников, он основал эту общину, их тогда много было. Один из его учеников по прозвищу Чан Чун, «Долгая весна», что по-китайски значит есть Юньчун, а есть Чанчун, Чанчун, «Долгая весна», он пристроился при дворе Чингисхана очень хорошо. И сказал ему, что он может помочь ему в его медицине, ну, в медицине, в том числе в его непростых отношениях с гаремом, и в том числе во многих других. Короче, он стал его советником. И, как видимо, он очень много всего добился, потому что в итоге монгольская
власть... Отношения с гаремом выстроились как надо, да?
Ну, в общем, да. И не только с гаремом, но и с подчиненными, и с медициной, собственным телом. Ну, в общем, молодец. И что, в конце концов, получилось? В результате Хубилай, внук Чингисхана, который завоевал окончательно Китай, он постановил, дабы хоть как-то управлять этим... всем этим бесчисленным количеством даосистов этих, которые прячутся маленькими сектами по всему Китаю, постанавливаю всех даосов на карандаш. Всех, значит, кто... И, значит, при инициации нужно бахшиш государству платить. Раз. Красный конвертик подносить. Но при этом все даосы должны быть разделены на две категории. Одних назвать Чуань-джен-пхай. Чуань – это целиковый, джен – истина, пхай – это школа. Школа – целиковый, изначально истина. И назначил самым главным Чуань-чхуна, длинную весну. Вот эту. Он стал основателем очень известной нынче секты, которая называется «Драконьи врата». Одна из таких самых многочисленных сект, Лунмен называется. Это секта как раз вот этого алхимического даосизма. Они, хотя у них есть свой монастырь, вот, например, монастырь Белых Облаков в Пекине, это как раз лунменский. А другую часть он назвал религиозным даосизмом. И вот этого Джанхин, и вот этих наследников Джана он постановил сделать главами школы Джен и Пай. Вот это как бы. Какое у них разделение чисто теоретическое должно было быть? Что одни занимаются вот, типа, внутренней алхимией, медитацией, самосовершенствованием, а вторые занимаются религиозными ритуалами и написанием волшебных иероглифов. То есть вот примерно так. Сейчас, как это выглядит все? Выглядит так, что часто вот этот вот рядовой даосист, он стремится иметь несколько учителей. То есть одно не отрицает другое. И я видел такое.
Как то есть правило, хочется уметь и подшаманить волшебные иероглифы, ну, типа там того. Где-то что-то себе. Да?
Ну нет, вот обычно мотивация такая мотивация, что вот эту вот школу небесных наставников и школу религиозного даосизма, принимают там посвящение для того, чтобы иметь некий социальный выход. Ну, губернаторов, ну, куда-то туда. Ну, а где губернатор, там деньги, ну, в общем, и понятное дело. Или вообще в целом, ну, какую-то социальную базу, потому что, скорее всего, если у тебя этого нету, то ты там помещение не получишь и все такое. Ну, все мы живем в этом мире, собственно говоря. А вторая вот это, как второй учитель, они как раз для того, чтобы он им раскрыл какие-то секреты вот этих всяких разных практик вот этих вот. То есть там это обычно как раз вот тут рядом бывает и цигуны всякие, и тайцзы, и то, и все, и пятое, и десятое. Но, внимание, вот мы ждем, опять же, что будет все как в фильмах там, про кунг-фу, что вот ты приезжаешь туда, и тебе там давай тренировать тебя из-под палки. Нифига, вот не так совсем все. И более того, оказывается так, что оно все существует в параллельном мире, в параллельном мирами. Потому что да, Тайцзи Цюань тот же самый, он имеет отношение к даосизму, но не является им. Mm-hmm. То есть, как бы, даос все-таки это тот, кто больше эти книжки изучает, там, медицину изучает, философию изучает и прочее, прочее, прочее. Притом, там есть интересное очень разделение. Вот я когда был в этом, в храме, я их прям попросил писать мне, в чем, собственно говоря, оно разделение у них совпадает и образуется. Сейчас прости, и скажу тебе точно. Ну да, вот. Разделение на 5 категорий. Первое – это горный даосизм, который отвечает за поправление пилюли, то есть эти всякие практики, и практики долголетия. Второе – это медицина, отвечает за вот эти иглоукалывания, там, вот эти всякие штуковины. Третий Мин, судьба за эти всякие календари, гадания и прочие вещи. Четвертый. Астрономия. И еще один отдельно гадание. То есть вот этот мин, это было какие-то практики судьбы. То есть они почему-то их разделяют еще вот здесь. Вот. В европейском отношении укоренилось отношение, в европейской традиции укоренилось отношение, что есть некий религиозный даосизм, есть философский даосизм, есть практический даосизм. Разделили таким образом. Это внешняя точка зрения. Сами даосы ее не разделяют, что это вот какой-то типа вот разные бывают. Ну, как ничего такого, собственно говоря. Ну, вот в целом так. В целом это выглядит таким образом. Ну, и оно, конечно, внутри, эта структура активно развивается. Активно развивается, формируя разные внутренние течения. Но, опять же, если посмотреть на нее снаружи, да, кто такие, вот, собственно, эти даосы, то даосы обычно это те, кто либо, там, ну, как чинит, тело. Тело империи, тело человека, тело общества. Ну, вот, в целом у них такая как-то здесь вот эта вот социальная функция.
Есть множество трактатов. А вот есть там такой вопрос по поводу, ну, как минимум, немного в сторону, вот, все равно, лечение иглоукалыванием. Я так понимаю, что там много всяких нажатий на точки, на какие-то, ну, еще что-то вроде того. Значит, вот, когда у меня случилась проблема со спиной, мне одного доктора порекомендовали, и, ну, мы, как сказать, разговаривали с ним, и он рассказывал, что вот я, говорит, там 20 лет работал, там, не помню по какому профилю, ну, неврология, что ли, не помню. Но мы, говорит, поехали, сотрудничали там с немцами, еще с кем-то, и поехали в Австралию. И в Австралии была некая клиника, там собрали всех врачей, и люди занимались проблематикой вот исследования того, как эти точки на что работают. То есть, грубо говоря, есть точки какие-то, ну и люди пытаются сделать там, не знаю, там подключить электродики, померить кровоток, там, я не знаю, электрический какой-то, как оно иннервируется, ткани и тому подобное. Вот. Ну и, соответственно, какие-то точки у них, значит, подтвердились, какие-то точки у них там не подтвердились, новые какие-то появились, что действительно, что если туда иголочкой тыкаешь, что наблюдаются вот такие-то вот эффекты. И им привезли самое интересное, что туда китайца какого-то, который является, ну вот, значит, ну, гуру вот этого всего дела.
Втыкание.
Да. И они его спрашивали, значит, а почему, откуда и что такое, на что он, естественно, им ответов, говорит, прямых нам не давал. И мы, говорит, так и не поняли, то ли он как бы не хочет просто открывать секреты, почему так, то ли, значит, он и правда не знает. Потому что китаец на голубом глазу говорил, что, ну, говорит, отец так говорил сюда ставить от этого. Значит, вот от этого сюда и ставил.
Очень знаю китайский подход.
Вот. И второго дядьку, абсолютно примерно с такой же историей, который ездил во Вьетнам. И во Вьетнаме, значит, он тоже вот практиковался у какого-то человека, значит, который ему говорил, что ну вот это от того-то, это от сего-то. Он говорит, ну вот здесь я тебе расскажу почему, а вот здесь и здесь это, значит, наше национальное достояние. И не вот скажу. Это я тебе не скажу. То есть он уже как бы не отговаривался, что не знает, а он ему прямым текстом говорил, что ты уж извиняй, ну, так сказать, вы, белые обезьяны, живите своей жизнью, значит, а у нас здесь культура, глубокая традиция и тому подобное. Вот.
Ну, что я хочу сказать по этому поводу. Вся эта китайская история, я, честно говоря, привижу уже взрыв в комментариях. Ну, ладно. Угу. Ребята, мы изучаем этот объект просто как объект интереса.
Коли, феномен. Это феномен, да. Культурный и феномен.
Коли люди торчат от этого, значит, наверное, это можно на это посмотреть интересно. Так вот, я очень узнаю китайский подход. Несмотря на все эти теории, инь-ян, усин там, и прочее, китайцы, как правило, остаются такими прагматиками, практиками, как правило. То есть теория здесь рассматривается, как, кстати говоря, и теория божеств. Вот очень интересный момент. Исключительно вот здесь важно вспомнить начало нашей беседы. Христианская культура – это культура слова, а китайская культура – это культура способа. Для китайцев первичен это фа, способ. Он же, кстати, и магия по-китайски будет. То есть первичен наработка способа. Они в целом сохранили культуру гильдии. культуру вот этого средневекового труда, когда нету некой академии, где ты учишься этому делу, есть вот конкретно учитель Джан, да, ты к нему поступаешь, и он тебе говорит, вот сейчас втыкай, сейчас не втыкай, там, почему, хрен знает, вот почему, но может сказать почему, но там вот как бы вот минимальная теория имеет место, и максимальная имеет конкретная практика применения, которой ты учишься у конкретно вот этого человека. И очень часто, например, такое приводит к тому, что нормой является для китайцев, что слова конкретного вот этого буддийского или даосского учителя не противоречат канонам. Но в этом смысле, в этом случае первично слова этого учителя буддийского или даосского, да, ну или там медика, или уши учителя ушу. То есть в голове у китайцев не существует некого идеального, правильного какого-то даосизма, буддизма или кого-то еще там, да. Он существует лишь в рамках этого конкретного человека, который им пользуется и достигает результатов. Так как он достигает результатов, значит, у него можно чему-то поучиться. В этом смысле это такой дальневосточный прагматизм. Он часто совершенно не имеет никакой научной основы. Он просто вот эмпирически. Вот, ну, туда работает, класс, ну, все, значит, буду втыкать. И часто оно как раз выглядит таким, как бы, оно часто имеет некие тенденции к теоретизированию, что вот есть пять элементов, они друг друга подавляют, порождают, но на практике они обычно отдают предпочтение, при том каждый абсолютно в своей системе. И это как раз и есть такая некая структура китайского средневекового социума, дублирующаяся и до сих пор, где есть некое количество небольших посвященных, да, которым вот этот вот типа способ отдается. И есть те более широкий круг, которые еще на подходе, условно. Для них как раз можно и поговорить про историю. Притом здесь, как правило, все-таки здесь нет национальной сегрегации. Ну вот я с этим не сталкивался, что есть какая-то сегрегация по национальному признаку. Может быть, во Вьетнаме в силу какого-то вот этого конфликта с США там или еще с чем-то.
Ну да,
Но именно в самой китайской традиционной культуре можешь усвоить, значит можешь. Это в принципе в истории есть, потому что гигантское количество мусульман, там тех же иезуитов, они были вовлечены вот в эту китайскую традицию и являлись в том числе носителями этой традиции. Ну конечно, на них, как сказать, сначала им отдается позитивный, они позитивно дискриминируются, ну, типа он такой прикольный, может, не, с него строго так не спрашивать. Но так как с него не строго не спрашивают, он вечный придурок такой у тебя получается, которому и не доверишь ничего такого. И, соответственно, ему нужно продемонстрировать в 2-3 раза больше рвения, чтобы он еще и можно было ему что-то доверить. Поэтому, конечно, я когда вижу какого-то человека, который у нас в России начинает заявлять о том, что он даосский мастер с русским лицом, я очень, вот с этого момента я очень внимательно отношусь, потому что я видел очень много таких историй. Я могу рассказать их, вот они звучат таким образом. Это было в 89-м году. Значит, мы поехали со спорткомитетом СССР в Китай, и я встретил учителя Вана, и он сразу сказал, что я избранный. Он показал мне тайный монастырь, передал мне тайные техники. К сожалению, они все были телепатами. Он так говорил мне тайно, поэтому китайский я не знаю. Или я забыл, это было давно. В общем, не знаю я китайского языка. Ну, как сейчас? Нет, не знаю, я забыл его, например, там или прочее. И сейчас я не люблю Китай. Китай испортился нынче. Я в Китай не езжу. Учитель ушел, я давно там не бывал. И вот столько уже этих историй слышал уже. И это верный принцип, ребят, того, что это секта. Поздравляю вас! Вы попали. Если вдруг вы такое слышите, то да. Обычно, если человек имеет отношение к какой-то традиции, цигун, даоси, там какой-нибудь или какой-нибудь там рукомашество, драгоножество китайское, это обычно подтверждается конкретным паспортом. То есть, вот, если ты даос, тебе паспорт дают даосу. Вот тебе даос. Я, кстати, могу показать свой.
То есть сертифицированный даос.
Сертифицированный даос, да. Вот мой сертификат.
Серьезный документ, если что. Так, вот. Ну, действительно, видно, приличный человек.
Ну, типа того, да. Но это я не в силу того, что я просто, честно говоря, устал от бесконечного количества вот этих баек, которые уже ушат коронами висят. И, как правило, всегда, вот почему-то, вот эти люди, которые вот такое вот, как они говорят, они не удосуживаются просто китайский выучить. Ну, взял бы, выучил хотя бы, вдруг, ну съездил бы. Нет, как правило, там у них то ли коммунисты всех расстреливают жестокие, и поэтому, значит, я туда не поеду, то ли Китай обмельчал нынче, там, и поэтому я туда не езжу. Там.
Ну, у коммунисты легко уживаются, как я понимаю, с даосами, да?
Да, там все, вообще в целом дальневосточная традиция, она в целом традиция такая компромиссная. Поэтому и одна страна, две системы и прочее, прочее. То есть и в силу как раз китайского подхода, он такой очень заточенный на конкретное. Вот есть что есть. Ну, в смысле, есть там успехи Китая, значит, хорошие правители. Нету, значит, не очень хорошие. Ну, то есть большинство, ну, в смысле, вот отвечая на пламенный вопрос многих людей, большинство людей... Мало что представляет теории марксизма и ленинизма, там, они просто видят, что если есть успехи страны, то значит ими правят правильные люди. Вот и все. И у них есть доверие этим людям, которые это делают. Поэтому, например, когда правительство недавно сказало им сидеть дома, не высовывают нос, они сидят дома, не высовывают нос и делают все, что им скажут. Ну, то есть, скажем так, что в современном Китае после, ну, как вот, после реформы открытости у государства гигантский кредит доверия со стороны конкретных китайцев. Все обещания, которые они обещали, они выполнили. И это задает... Ну, плюс они, конечно, способствуют сильно перемирению внутреннему, да, что там, представьте, есть и как-то оно все, вот это все, и традиции уживаются, и все, и все вроде как живут. Но опять же повторяю, что у этого есть старая традиция, потому что мы, вот, например, беседовали когда с китайцами, они там подняли вот разговор о том, вот, что в наших мифах делают там монахи с демонами, убивают их, там, не знаю, там как ты их все это делал. Нет, там не надо никого убивать, там живи сам, это первое. И если вот этот фактор начинает тебе вредить, тогда ты его должен оттеснить за границу своего комфорта. Вот как только ты его оттеснил за границу своего комфорта, вот пусть там и живет. То есть само существование зла или там какого-то условного мышления, оно допускается. Ну, живет и хорошо. И в этом смысле, кстати, вот завершая разговор, очень интересно, я слышал очень интересную фразу. Значит, что такое, что самое главное для китайца и для даоса в целом? Это сяо. Сяо – это что? Сяо – это, как сказать, почтение к старшим, так называемый конфуцианский термин, кстати. Но это сяо бывает большое, среднее и маленькое. Великое сяо – это почтение к небу и земле. То есть то, что ты в целом не противоречишь естественному потоку событий. Среднее сяо – это почтение к государству. И, соответственно, меньшее, самое маленькое сяо – это почтение к родителям. Соответственно говоря, они и даются приоритеты в следующем абсолютно. То есть государство может быть неправо, и поэтому не стоит с ним, ну, как сказать, идти на все, что тебе предлагается, если это противоречит потоку неба и земли, если это противоречит гуманности, вот этим всем конфуцианской справедливости там, и прочему, значит, ты здесь отстраняешься. Если твои родители не дают тебе исполнить свой долг по отношению к государству, значит, неправы родители. Нужно, соответственно, следовать Джун Сяо. Джун Сяо – это одновременно китайское сяо, и, значит, и самое маленькое – это, собственно, почтение к родителям. Это тоже важно. Ну и здесь тоже без садомазохизма, то есть что не позволять там себя унижать и прочее. Но дальше. Сяо, оно созвучно другого. Сяо, другой иероглиф. Сяо – это означает улыбка. И можно вот это все, вот эти вот почтения к родителям, вот этот долг к родителям, его выполнить и к государству, и к небу, только если внутри есть улыбка. Только если ты настроен не чрезвычайно серьезно. Только тогда начинается кайсин, открывается сердце. Есть такая фраза кайсин цюхао. Откроешь сердце и станет лучше. То есть, когда ты улыбаешься, ты начинаешь день и свое выполнение долга не с того, что ты там напрягаешь брови, там, ягодицы, и там все, пошел подвиг совершать. А именно то, что ты это делаешь легко, с улыбкой, и это как раз и есть то, что наполняет вот это служение условно. Никакое служение не будет правильным, если оно сделано без хяо, без улыбки. И в этом как раз и есть в чем смысл, что когда у тебя есть вот это, ты тогда можешь кайсин открыть сердце. А в чем смысл кайсин? Здесь очень интересный момент. Считается, Джан Даолин, вот этот основатель даосизма, он пришел в город Тигра и Дракона. Почему они стали горами Тигра и Дракона? Потому что он уснул. У них там все удалось во сне происходит, как у Джонзы, который стал бабочкой. И увидел такой сон. Пришел дракон, начал как бы владеть всем, но тигр не подчинился ему. Тогда тигр напал на дракона и убил его. Но у дракона был ребенок, и он подошел и убил тигра. Но у тигра тоже были дети, и они загрызли дракона. И так, значит, этой как сваре не было конца, вот этому внутреннему конфликту не было конца до тех пор, пока Джан Даолин не проснулся. То есть здесь очень интересный символ, что внутри у человека есть часть, которая хорошая, и часть, которая плохая. Но в тот момент, когда человек считает себя хорошим, он становится на позиции дракона. В тот момент, когда он считает плохой, он становится на позиции тигра. И каждый раз он ввязывается в конфликт с другой частью, потому что когда он хороший, он хочет уничтожить все свои недостатки. И тем самым ввязывается во внутренний конфликт. Когда он, соответственно, на другой позиции, то же самое. Происходит только с переменой. Но этому конфликта в этом конфликте не будет победителей. Потому что когда место проигравшего займет новый человек. Поэтому здесь из этого конфликта можно выйти только через центр. Вот, через вот это сяо, через улыбку. Это интересно очень, я много раз, ну, я вот слышал эту историю, как раз вот в Мухошань, я прям поразился мудрости этого сказанного, да, то есть, что получается, это традиция разрешения конфликтов через вот эту...
Ну, вот очень интересно, потому что прямая параллель идет с какими-нибудь психологическими школами, которые там, допустим, пытаются каким-то образом там выявить там психологические защиты, либо какие-то когнитивные искажения в поведении человека, да, и в итоге человек, как бы понимая это, там, осознавая это в какой-нибудь теории психоанализа, допустим, или в какой-нибудь когнитивно-терапевтической терапии, выходит из какого-то кризисного для себя, ну, жизненного, так сказать, состояния, когда что-то его психологически угнетает. Угу. Ну, вот. Очень похожая штука.
Ну, вот, на самом деле, в этом же, да. Оно же не случайно, потому что же Перлс, это основатель чань-буддизма, мне вообще кажется, что это вот как бы вот эта психология 20 века, она, и вообще вторая половина 20 века, она прошла под знаком любование вот этими дальневосточными всеми, как сказать, дальневосточными традициями. В том числе, конечно же, мне кажется, вот этот постмодернизм, трижды проклятый, он сформировался под влиянием буддизма, да, потому что во многом, конечно, то, что есть некое такое понимание, что есть... Вот я видел много ребят современных, таких хиппи, да, которые вот, ездят в Китай, там тоже не только в Китай, в Индию, конечно. Их что прельщает в буддизме? Что он атеистический. Ну, что там не атеистический, не атеистический, а не атеистический. Что там нет единого бога-ментора, который, значит, едино прав и все там есть. То есть там их привлекает, что мир, он, в общем, такой, как я его хочу увидеть. Закрывай глаза, мир исчезает. Ну, условно говоря. Да. Ну, хотя, конечно, буддизм, он дает еще и дорогу, выхода из этого на какую-то другую историю. Но здесь любопытно отметить, что и в культуре в своей, даже в современной, вот... Во многом можно видеть цитирование, как художник говорил здесь, цитирование именно буддийских образов. Вот эти небоскребы, например, и современный дизайн автомобилей, он очень сильно похож на вот то, что в Японии открыли. Да? Например, вот эти вот, как, вот современные небоскребы, они очень похожи на японские вот эти клинки, например. Ну, вот это больше как художник уже заговорил. Да? То есть, что цитирование эстетического образа, оно также... И ведет за собой, и, наверное, цитирование философского начала, оно и ведет за собой преображение эстетического образа. Mm-hmm. такие мысли. И да, безусловно, Пиэрос, основатель гештальт-терапии, он был большим поклонником всего дальневосточного. Да и вообще, стоит заметить, что вся хиппи-революция 68-го года, ну и не только, она прошла под знаменем такого некоего идеализации вот этой индийской, позже китайской, японской традиции, ну, какого-то вот стремления выйти из за рамки вот этой христианской цивилизации и сделать какой-то шаг.
Ну, мне кажется, что все равно вот хочется, вот лично мне хочется чем закончить, вот что все равно от, вот от года к году, от десятилетия к десятилетию общество, социум узнает о человеке, в общем, в абстрактном смысле, гораздо больше. И о его психологии потихонечку, об устройстве мозга, о физиологии, о том, как это все, как память работает, какие механизмы там биологические присутствуют. Вот. И все, конечно, вот эти вещи, на мой взгляд, я не знаю, наверное, они будут пересматриваться и точно так же, как они пересматривались на протяжении там, предыдущих этих всех сотен тысяч лет. Ну вот, наверное, не знаю, как-то люди будут под это адаптироваться, потому что иногда какие-то такие именно вот иносказания, они имели, наверное, смысл для людей того периода времени. Имеет ли это смысл под собой вот что-то такое сейчас? Наверное, имеет. Потом интересные феномены, что мы перестали в массовом масштабах, в массовых масштабах быть верующими людьми в целом.
То есть, ну да.
Христиан гораздо было больше, там мусульман, наверное, и чем больше мы прикасаемся именно к такому, как сказать, к научному знанию, тем меньше у нас места остается на вот верование в каких-то высших существ. Хотя для кого-то это не является проблемой. И человек может заниматься и наукой, и говорить, ну хорошо, большой взрыв-то все равно же кто-то там сотворил. Или вот эти вот вещи, которые мы совсем не знаем.
Ну, вот, поэтому... Здесь я каждый раз, когда слышу, об этом говоришь, пишешь, я вот каждый раз понимаю, вот, ну, как просто я уже, мозг мой уже запечатан под дальневосточную матрицу, я понимаю, насколько же вот часто эти вопросы, они оказываются вообще вне поля зрения вот этих вот дальневосточных условно верующих. То есть вот когда я с ними болтал там ночь напролет, там дни напролет в Китае, этот вопрос вообще не поднимался. То есть вот о чем они говорят, вот интересный вопрос, да, вот эти китайские даосы и буддисты. Ну, кстати, буддисты меньше, вот даосы больше. Они говорят о методе. Постоянно говорят о методе. Они говорят о том, что хрен его знает, как оно все там устроено. Давайте исследуем это дело. Но вот есть, значит, такой метод. Вот Джен-Дзю, есть такой метод, есть такой метод, есть такой метод. И изучая этот метод, мол, я вот как раз и обретаю какое-то новое знание о мире. То есть оно в этом смысле... Ну, интересно, что я как раз понимаю, что, скажем, в Европе, на Западе мы часто друг друга мочим, ну, условно мочим, там, спорим друг с другом из-за вот какого идеалист, материалист, там, из-за каких-то вот догматических каких-то моментов. В то время как там, чаще всего, когда с теми говоришь, людьми, у них как будто вот даже и нет на этом фокусации, этой точки зрения. Вот я просто хочу отметить, что очень интересное сравнение.
А мне, например, абсолютно это нисколько. Ну, то есть это культура огромного количества людей, которая под собой имеет огромную историю, и почему ее нужно игнорировать. И в этом смысле оно мне очень интересно. Но, например, другой пример у меня лично был в жизни. Вот я начал заниматься йогой, и я понимал, там есть определенные школы и традиции, все в таком духе. Но там, когда случился вот у меня момент, я, прозанимавшись 6 лет йогой, сорвал себе спину в спортзале. Я думаю, ну, по всей видимости, что-то я делал не так. То есть, и я начал просто вот менять методики, и то, что как бы нам говорилось, что вроде как не следует делать, я начал делать. Оно начало работать, начало помогать, и я понимаю, что там, совместив там какие-то упражнения с йоги, там, с какой-то партерной гимнастикой из балета, потому что люди там соображают в растяжке, либо там с плаванием, еще с чем-то, ты получаешь вот конкретно для тебя, для одного человека, эффект положительный. Вот. Поэтому, ну, то есть, все,
все работает, значит.
Работает. Вот, кстати, опять же, ну, это своего рода психология. Как вот ты только что рассказывал, что ну, да, раз работает, значит, как сказать, там божественная сила на тебя снизошла. Окей, я согласен.
Да-да-да, это что-то вроде этого. Но хотя я тоже вспоминаю все, опять же, бесчисленных вот этих, ну, я же прилично туда сходил, сюда сходил, в этот дасизм смотрел. Сколько много дуриков я видел, просто не представляешь. Ну, прям реально не дуриков, которые, как мы говорим, как эти малолетние дебилы, а вот люди, которые уже на грани дурки уже. Вот, то есть, вот это признак того, что я считаю, что во всех этих, кто вдруг решил ринуться в практическое исследование этой ерунды, не забывайте про рациональное мышление, друзья. Это самый лучший наш помощник в этом мире.
Ну да, но мне кажется, что в любом случае я бы заходил, допустим, на эту тему, и, может быть, мы, кстати, попробуем сделать какие-то передачи именно про культуру той же йоги какой-нибудь, но с позиции того, что они известны в академических кругах.
Да, вполне себе.
Вот, там куча людей, которые потратили десятилетия там, да, и жизни своей на то, чтобы разобрать, что написано в какой книге, тексте, разобрать этот текст, перевести его там десятками разных способов, поэтому неплохо было бы спросить у них, чего они там надумали.
Ну, вот такой вот интересный разговор про дайсизм.
Да, по-моему, было круто.
Ну, спасибо.
Всем. Угу. Всем до свидания.
Пока.